17:07, четверг, ноябрь, день 19. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Баллов пробки в Москве. Внутренняя сторона Челчка и до Рязанки очень плохо, сплошная практически пробка. Также внутренняя сторона МКАД от Новоегорьевского шоссе и до Каширки. Печально, внешняя сторона МКАД от Симферопольки до Каширки тоже очень плохо. Кутузовским и Вечеринским проспектом в одну и в другую сторону с переменным успехом какое-то такое движение. Нельзя его охарактеризовать как слишком сложное, но и хорошим оно тоже не стало. Вот. Есть также затруднения на внутренней стороне МКАД от Рублёва-Успенского шоссе и до Волоколамки. Ну, там, опять же, с переменным успехом. Но я думаю, скоро это будет сплошная пробка красная. Хотя не хочу вас вот как-то пугать. Шоссе энтузиастов. От МКАД и 3 километра в сторону Балашихи стоит пробка. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Большинство граждан России считают реальную угрозу осуществления терактов в стране в ближайший год. Согласно опросу Левада-центра, по мнению 65% россиян, в ближайшие 12 месяцев террористическая организация «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, или подобные ей силы могут провести крупные теракты на территории России. 65% так считают. 20% опрошенных в это не верят, 15% затрудняются ответить. Я бы хотел провести голосование прямо по следам и сравнить наши цифры, наши ощущения с теми цифрами, которые выдает Левада-центр и, соответственно, те люди, которых он опрашивал, да, Левада-центр. 134-21-35. Вы говорите, в общем-то, в ближайшие 12 месяцев на территории Российской Федерации могут быть крупные теракты. 134-21-35. Да. Могут быть. 134-21-35. 134-21-36? Нет, не могут. Нет, это невозможно. У нас хорошо работают спецслужбы, не дойдет до этого. Мы не Франция, ну, по типу того вы говорите. 134-21-36? Нет. Ближайший год вряд ли что-то может произойти, вы это отрицаете. 134-21-36. И 134-21-37 вы затрудняетесь ответить. Я специально даю здесь голосование по трем позициям, чтобы можно было сравнить проценты с Левада-центром, с опросом Левада-центра. 134-21-35. Ближайший год в России могут быть какие-то теракты, организованные террористами, в первую очередь, Исламского государства или подобных неких организаций террористических. Это 134-21-35. 134-21-36. Нет, это невозможно, этого не будет. Вы в этом уверены. 134-21-36. И 134-21-37. Вы затрудняетесь ответить. Вы затрудняетесь ответить. Все, голосование идет. Пожалуйста, можно звонить. С этим проблем никаких пока нет. Технически все очень исправно и хорошо работает. Правда, сейчас на Киевской эвакуации говорят, что был звонок о бомбе. Да, об этом шла речь. На сегодня смотрел репортаж, который касается как раз вот телефонных террористов, так называемых хулиганов, как раньше называли. Сейчас их называют телефонные террористы. Там одного мужика поймали в Одинцово. Ну, на вид ему где-то 40, может быть, даже больше лет. Ну, такого придурковатого вида дядечка с нескольких телефонов звонил, и что-то там на его счету больше 20 разных таких вот эпизодов, когда он что-то минировал виртуально и звонил по этому поводу в полицию. Теперь ему светит реальное уголовное наказание, и его посадят, скорее всего, в тюрьму. На что я лично надеюсь, потому что когда эти кретины звонят куда-то для того, чтобы пошутить или не пошутить, или для того, чтобы ощутить свою какую-то вообще сопричастность к действительности, или ощутить свое некое величие, или доказать, что они хоть как-то могут влиять на какую-то ситуацию. К сожалению, уходят очень большие бюджетные средства на то, чтобы поднять там пожарных, поднять полицейских, на ФСБ и так далее, и все туда едут, саперы. Все это трата наших бюджетных денег, все это трата наших с вами заработанных денег, просто потому что среди нас есть, ну, объективно говоря, дебилы, ну, вот такие туповатые люди, кретины, которые никак по-другому самореализоваться не могут, кроме как Вот так, в таким методом телефонное хулиганство. Я еще понимаю, когда это делают подростки, я могу понять, в голове ничего нет, ветер. Но когда это делают взрослые люди, меня это, честно говоря, сильно удивляет. Хотя, может быть, старость, знаете, иногда приходит одна. Иногда со старостью приходит мудрость, иногда старость приходит одна. 134-21-35, вы говорите, угроза теракта реальная существует, и, может быть, в ближайший год вот в России что-то такое произойдет. 134-21-36, ничего такого не произойдет. И 134-21-37, вы затрудняетесь ответить. Пока вы голосуете, я бы хотел услышать тех людей, вот конкретно, которые предпринимают некие реальные действия для того, чтобы не стать жертвой теракта. То есть вы что-то делаете, у вас есть какая-то методика, у вас есть какой-то метод защиты, вы на что-то обращаете внимание, вы перестали чем-то пользоваться или наоборот начали пользоваться. Пожалуйста. То есть я хочу понять, как вы лично, вот если действительно вы это делаете, то есть вы себя как-то пытаетесь уберечь от террористической опасности самостоятельно. Как вы это делаете? Какие методы? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, Леш, приветствую. Это Андрей, да. Москва. На самом деле, Москва, ну, Россия настолько большая, что очень сложно отследить какие-то места конкретные. А так, наверное, просто оглядываешься больше, какие-то люди, которые раньше не привлекали внимания, приглядываешься к ним.
То есть вы... А что это дает? Вот вы приглядываетесь, ходите, и что?
Да ничего, просто одно место сильнее сжимается, а так, в принципе,
а есть какие-то реальные, эффективные методы у вас? Ну, на ваш взгляд. Или вот только так?
Не владеете.
Посмотреть. Не владеете. Может быть, есть какие-то эффективные методы. Может быть, нам подскажут сотрудники полиции. Может быть, бывшие или действующие сотрудники ФСБ. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, я, например, вообще не пользуюсь общественным транспортом. Езжу только на машине.
А это гарантирует вам что-то, вы считаете?
Конечно.
Что это вам гарантирует?
Террористы, если будут совершать какие-то теракты, то только в общественных местах, где большое скопление.
А автомобиль это невыгодно, да?
Что автомобиль?
Но совершать вот какие-то террористические акты в пробке, еще
невыгодно,
где-то...
Невыгодно, конечно, невыгодно.
Почему?
Ну, потому что автомобиль защищает, он же железный.
Ну, понятно. То есть там меньше будет потерь, меньше жертв и, соответственно, меньше шумихи. А террористы, они всегда рассчитывают на что? На то, чтобы нас запугать... На то, чтобы мы начали истерить, с ума сходить и так далее. Стал ездить на автомобиле, хотя на метро раньше ездил, говорит шестой. Основную толпу стада надо держать в страхе, чтобы не поднять... Так, это неинтересно. Правда, что нет, я хожу в доспехах, это, видимо, шутка. Кстати, те слушатели, которые пишут нам на протяжении суток и каждую вот секунду всем ведущим сообщения, я же слушаю эфиры других ведущих, вы можете не писать, потому что вы вряд ли вообще в какой-то сфере что-то знаете. Я так понимаю, вы либо сидите в специальном заведении, где вас лечат, либо, может быть, из тюрьмы нам пишете, иногда, вы знаете, у зэков бывают телефоны и так далее. Ну, то есть, вряд ли вы мне можете что-то рассказать, вы не утруждайте себя. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, Владимир, пожалуйста.
Вот предыдущий мужчина, видать, очень плохо, что он забыл, что у нас и дома летали, взрывались. Очень вот плохо, что он забыл, он все своим автомобилем. А вообще, значит,
ну, у вас есть какое-то
предложение такое, да. Может быть, чтобы полиция, наверное, охраняла какие-то объекты.
Это понятно, ничего. Это происходит. У меня вопрос-то в другом. У вас есть какие-то методы реальные, которые вы используете повседневно, вот в своей жизни?
Повседневно? Ну, конкретно вот, в принципе, я вот, честно скажу, всегда это делал. Например, когда я домой иду, вот по подъезду поднимаюсь, то я обращаю внимание на какую-то ерунду, которая там валяется, лежит или стоит. И два раза я вызывал полицию, и, ну, наверное, к счастью, что это получалось ложно. То есть реально либо стоял какой-то чемодан, либо стояли какие-то мешки. Вот два раза такое было, и, ну, к счастью, наверное, что было в них пусто, там не бомба была.
Да,
вот.
Спасибо. Спасибо, я понял. Спасибо большое. Перестал пользоваться общественным транспортом. Интересно, кстати, это пишет 93-й. После того, как я попросил слушателей, которые нам пишут 24 часа в сутки, ибо либо прикованы они к кровати, или что с ними происходит, они начали писать активнее. Ребят, вы что, вы не слышите меня, или какая-то у вас проблема? Бесполезно мне писать, просто потому что я никогда вас читать не буду, ибо информации у вас ноль. Мне нужны конкретно люди, которые предпринимают некие, некие действия, абсолютно конкретные, точные, чтобы себя обезопасить. Из тех методов, которые я услышал от вас, это не пользоваться общественным транспортом. Но с другой стороны, вот слушатель позвонил и говорит, а что, вы забыли взрывы в домах, которые у нас происходили? Вот, например, на Каширке, я напомню, да, вот было такое, правда же, было? Ну, то есть, вы садитесь в автомобиль, да, вы думаете, что вы там защищены, но потом же вы приезжаете домой, А дома что? Дома? Какова там должна быть ваша бдительность? На что вы обращаете внимание? Звоните ли вы в полицию? Стали вы чаще замечать какие-то потерянные кем-то или оставленные где-то сумки? Вот что мне интересно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Мария, Москва.
Да.
Вы знаете, я, если когда пользуюсь метро, и если я вижу, что заходят женщины в каких-то восточных одеждах, я выхожу из вагона.
Именно
ну,
восточные.
Может быть, это неправильно,
одежда.
Но вот именно когда я вижу женщин в восточных одеждах, вот в хиджабах или как паранже, я выхожу просто, не хочу просто с ними ехать на всякий случай.
То есть вы так считаете, вы можете себя обезопасить, понял? Не ходить в торговые центры, на концерты, в театры, предлагает Андрей. Хорошо во время смуты иметь возможность отъехать в другую страну. Я, например, имею возможность сорваться в Израиль. Веня Алексеев написал. Вень, ну что я вам скажу? Сегодня в Rush Today ворвался палестинец и убил там человека. Это в Израиле, например. Это как по поводу Израиля. Если кто-то в Европу, я не буду напоминать о том, что в Европе недавно были террористические акты на территории Франции, в Париже, в частности, в столице. То есть уехать куда-то, тут, наверное, очень далеко нужно уезжать. И вот так вот сразу представить, что это должна быть за страна, вопрос. Общественным транспортом не могу не пользоваться, так как нет машины, но к пассажирам стал присматриваться внимательнее, пишет харьковчанин. А лучше бы, чтобы СМИ паранойю не разжигали, пишет Андрей. Ну да, это было прекрасно абсолютно, если бы СМИ не разжигали паранойю. Запретил детям походы в музеи, театры и новогодние елки, пишет первый. Стал ходить в бронежилете, даже сплю в нем, это, видимо, шутит 145-й. Ну, шутите дальше. Купил бронежилет за 8 тысяч, легкий, теперь, когда надо ехать в метро, одеваю. То есть это не шутка, что ли? То есть вот нам теперь еще один слушатель написал про бронежилет. Это не шутка, что ли? Вы реально в бронежилетах ходите? Давайте я попрошу позвонить слушателей, которые ходят в бронежилете. Ну, то есть каждый день вы ходите в бронежилете. Что, серьезно, такие люди есть? Мне просто трудно в это поверить, я считаю это шуткой. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Александр, Москва.
Александр, вы ходите в бронежилете?
Нет, слава богу, я вменяемый человек. Но я хотел бы начать, можно, с другой немножко темы, но... по поводу вот людей, которые звонят о взрывных устройствах, хорошо?
Нет, не нужно, мы ее сейчас не обсуждаем, я коротко просто сказал, что свое мнение на этот счет, я все-таки веду программу, и мне нужно, чтобы вы отвечали по теме. Вы ходите
алло,
в бронежилете,
да? Да, я буду отвечать по теме. Алексей, вы меня слышите?
Да я вас слышу, вы меня слышите?
Ага. Меня зовут Игорь, я из Воронежа, вот.
Да.
Я лично, по поводу терроризма мы еще говорим.
Мы говорим по поводу терроризма, и в частности, некоторые наши слушатели написали о том, что они ходят в бронежилетах. Я посчитал это шуткой, но количество сообщений, ну, в общем-то, удивляет тех людей, которые пишут о бронежилете. Вот вы ходите в бронежилете, может быть, вы расскажете об этом?
Я из Воронежа, нет, я в бронежилете не хожу, но я единственное, что я заметил, ну, и за собой стал делать... Когда я езжу в общественном транспорте, я стараюсь выбирать там, где очень мало народа.
Угу. Поменьше
например,
людей.
Грубо говоря, террорист, где там 3 человека, я думаю, что уж насколько он глупый, но не настолько, чтобы взрывать нас троих.
Ну, понятно. Он будет стремиться в те места, где больше людей. Он будет стремиться в те места, где больше людей, я понимаю. А если уж никого нет, то какой смысл самому взрывать себя, как вы говорите? Да? Как вас зовут, алло?
Добрый день, меня зовут Ольга.
Да, Ольга.
Просто мне кажется, что нужно быть осторожным.
Ольга, я понимаю, что вам кажется. Вы какие предпринимаете конкретно меры безопасности?
Недавно я была в метро, сообщила о том, что стоит коробка под лавочкой, но так никто и не подошел, ничего не сделал. Поэтому нужно не только гражданам, мне кажется, быть внимательным, но и органам как-то более бдительными быть.
Понял, спасибо. Денис между тем пишет, что нужно передать тем, что больше шансов погибнуть в ДТП, чем при теракте. Это абсолютная правда, если исходить из конкретных каких-то цифр, да, процентного соотношения людей, которые погибают в терактах, и людей, которые погибают в ДТП. Я также понимаю, что намного больше шансов погибнуть от того, что у вас сердечно-сосудистая система не очень хорошая, или вы гриппом заболели, чем в теракте. Но это почему-то не вызывает такой шок и ужас в людях, когда кто-то погибает из-за того, что у него сердце остановилось или у него какая-нибудь там дистония была. Но это, в общем-то, ни в ком не вызывает ужас, страх. Никто на это внимания особо не обращает. А, как известно, авиакатастрофы, теракты, они привлекают к себе наибольшее внимание. И, в общем-то, так оно происходит. Поэтому даже если... В реальности получается, что мы чаще гибнем из-за того, что мы не умеем ездить просто на автомобиле, или потому что мы курим, выпиваем, или потому что мы пьяные, там, в незнакомой компании, в какой-то начинаем выяснять отношения, ну, вы понимаете, из-за чего умирают люди, ну, вот, то все равно это не вызывает никакого эффекта, это не вызывает никакого интереса, а вот террористические акты, катастрофы, они вызывают интерес. Я, в общем-то, давно задаюсь этим вопросом, единственное, что на него так ответ я и не получил. Почему именно это вызывает интерес, а другие смерти не вызывают? Ну, потому что так. Наверное, потому что так устроена наша психика. Такие вот мы ребята. Давайте остановим голосование и подведем его итоги и сравним с цифрами, которые нам предоставил Левада-центр. Значит, я напомню, по опросу Левада-центра 65% россиян говорят, что в ближайшие 12 месяцев террористическая организация «Исламское государство» могут провести крупные теракты в России. У нас таких 67%. То есть почти столько же. 20% не верят в то, что могут быть теракты. У нас таких 16%. И 15% затруднились ответить у Левада-центра, у нас их 17%. То есть у нас примерно такие же цифры. Ну, я вот так скажу, примерно. То есть есть некая погрешность, конечно, да, чуть-чуть отличаются цифры, но в целом примерно такие же цифры. 67% у нас получилось, у Левада-центра 65%. Ну, мне нет, в общем-то, нет никаких оснований не доверять их опросу, а более того, он совпал с нашим, что меня, может быть, даже в некоторой степени удивило. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Право знать, говорит Москва.
Я бы хотел вас немного отвлечь от тем вот этих сложных, терроризма, безопасности, ну и вообще страха всяческого. Вы знаете, наверное, что есть такой депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Если не знаете, то теперь узнали. Так вот, он призвал мэра Москвы Сергея Собянина экономить на новогоднем празднике. Ну, он это назвал, как всегда, уже традиционно пиром во время чумы. Я процитирую Рашкина. «Любовь столичных властей к организации пышных торжеств общеизвестна», он говорит. «Так, бюджетные расходы на празднование Дня города в этом году превысили 500 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в предыдущем. Между тем, в стране экономический кризис, и миллионы наших соотечественников вынуждены затягивать пояса. Всегда приятно, когда депутат Госдумы с зарплатой в 450 тысяч рублей заботится о том, что в стране есть бедные. Это приятно». Дальше он говорит. «Это прекрасный семейный праздник, Новый год, ставший за советское время неотъемлемой частью русской культуры. Речь идет о том, чтобы умерить затраты столичного бюджета, не устраивать пир во время чумы. И по мнению Рашкина, столицу нужно украсить прошлогодними новогодними игрушками, иллюминацией и гирляндами, а не закупать новые». Ну, то есть прошлогодние. «Я хочу провести голосование». Вот здесь просто голосование. Говорить здесь, в принципе, наверное, не о чем. Коротко и просто. 134-21-35. Затраты на Новый год в Москве нужно. Первое, да, 134-21-35. Увеличить. 134-21-36. Уменьшить. 134-21-37 оставить без изменений. Вот и все. 134-21-35 затраты на Новый год в Москве нужно увеличить. 134-21-36 уменьшить. 134-21-37 оставить на прежнем уровне. Вот говорят, в этом году 500 миллионов потратят, а в прошлом году 250. То есть сейчас затраты увеличены. 134-21-35 нужно увеличить затраты на Новый год, 134-21-36 уменьшить затраты на Новый год в Москве и 134-21-37 оставить без изменений. В общем-то, голосование пошло, и, пожалуйста, вы можете свое мнение на счет как-то выразить, да, через голосование. Единственное, я вот вспоминаю историю одну, когда глава района ввиду подорожания, удорожание, точнее, наверное, правильно сказать, воды, ну и всяческих услуг ЖКХ, он советовал на совещании заместителям главы, ну и прочим людям, которые входят в его такой ближний круг, ему сказали, ну что ж, вода такая дорогая, у нас некоторые семьи платить не могут, многодетные. Он говорит, ну в чем проблема, можно же набрать воду в ванную, пускай сначала помоется отец, потом помоется мать, и потом по старшинству. В общем-то, я знаю эту историю из первых уст, и я долго над ней смеялся. Все это напоминает, знаете, фильм «Тринадцатый воин». Если кто-нибудь помнит там сцену умывания, как все там умывались, по очереди из одной какой-то там лоханки. 134-21-35 затраты увеличить, 134-21-36 затраты уменьшить и 134-21-37 оставить без изменений. Почему я эту историю вспомнил? Ну, потому что Рашкин говорит, что столицу нужно украсить прошлогодними новогодними игрушками. То есть я, наверное, согласен в некоторой степени, что слишком много денег тратить – это неправильно. Но то, что прошлогодними игрушками, прошлогодними гирляндами, это довольно странно. И, может быть, давайте тогда в следующие 10 лет украшать Москву одними и тем же игрушками. Пусть на них будет слой пыли, грязи, копоти из-под автомобиля, но неважно. Главное, что мы сэкономим. Тогда уж лучше вообще не проводить Новый год, к черту его, и все. Давайте подведем итоги голосования, потому что они уже готовы. Значит, 10% говорят, нужно увеличить расходы и затраты на Новый год в Москве. Почему я два сказал? Это имеется в виду второй. 79%, вот, 79% говорят, что нужно их уменьшить и оставить без изменений, говорят, 11%. 10% увеличить, 79% уменьшить и 11% оставить без изменений. То есть вы поддерживаете инициативу Рашкина и говорите, что не надо сейчас устраивать пышных каких-то торжеств во времена, когда страна в кризисе, когда у нас сложные времена, да, экономически. Сейчас небольшая пауза и отправляемся в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Звоните, рассказывайте, где вы едете и что видите, и о ситуациях на дорогах, на дорогах Москвы. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Добрый вечер, Илья, Москва.
Да, пожалуйста, Илья.
Внутренний МКАД от шоссе энтузиастов и далее достаточно плотно, тяжело.
Тяжело. Вот некоторые наши люди говорят, что хорошо бы, чтобы на новогоднем столе Рашкина были прошлогодние салаты. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Владимир. Да, Ленинградка после развилки на Волоколамку тоже туго идет. Ну, 20 км в час, в принципе, для этого времени достаточно.
Достаточно.
А расходы надо увеличить. Это поможет с кризисом.
Я понял. Спасибо. 7373948. Кстати, я, может быть, я открою глаза Рашкину и тем слушателям, которые говорят, что расходы надо уменьшить. У нас на праздниках вот этих вот столичных научились зарабатывать чиновники. В плане, они научились в плюс выходить с этих праздников. Обратите внимание, День города принес деньги в бюджет. То есть он окупился и еще наварились сверху. То есть, обратите на это внимание, я уверен, что на новогодних празднествах они тоже отобьют эти 500 миллионов, и еще сверху получится у них. Вот уверенность 100% у меня. Но вы считаете по-другому, и Рашкин считает по-другому, а я с вами спорить не хочу, пожалуйста. 7373948, где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Еду по трешке,
да,
от Кутузовского в сторону Волгоградки по внешней. Ну вот полчаса проехал только Варшавку.
Только Варшавку. 7373948. К сожалению, Рашкин дурачок. Он действительно думает, что каждый год покупают новые гирлянды, пишет Юрий, и игрушки. Не деньги якобы на покупку списывают, но... А, вот так вот, даже списывают. Зарабатывают на гирляндах эти люди. Какого мнения вы низкого о наших чиновниках и устроителей всяческих праздников? Чего тогда толпами ходите на эти праздники счастливые? И еще и денег потом отбивают на вас. Не понимаю я. Вот вроде недовольны, а потом идете. Я вот хоть не хожу никуда. Сейчас новости, после этого продолжим. Некоторые люди вот пишут, что я их забанил в Инстаграме. Я баню всех, кого я считаю кретинами. Вы поймите меня правильно. Вот всех, кого я считаю кретинами, я, естественно, баню, там, закрываю. Но это мое право в этом дело. Что еще? Светлана Алексеевич. Неинтересно. Абсолютно тошнотное сообщение, значит, от людей, которые как будто пишут не в тему. Очень странно всегда это. Forbes назвал главу «Газпрома» самым высокооплачиваемым менеджером в России. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер возглавил список самых высокооплачиваемых глав компании России по версии Forbes. Согласно оценке журнала, его вознаграждение в 2014 году выросло с 25 до 27 миллионов долларов. При этом суммарное вознаграждение ключевых менеджеров компании составляет 113,8 миллиона долларов, то есть 113 миллионов 800 тысяч долларов. Журнал обращает внимание, что доходы Миллера выплачиваются не только в «Газпроме». Предправление компании также возглавляет советы директоров 8 компаний холдинга, в том числе «Газпромнефти», «Газпромбанка», «Сагаза», «Газпроммедиа». И в 2014 году Миллер получил свыше 2 миллионов долларов только от «Газпромбанка». На втором месте Костин из ВТБ. Его по размеру вознаграждения сократился с 37 миллионов в 2013 году до 21 миллиона долларов в 2014 году. И замыкает тройку, это у нас Костин, не, все это, при этом за работу зампредседателя, вот Сечин, 17,5 миллионов долларов, это третья строчка. И между тем в Роснефти опровергли эту информацию, вот Леонтьев, он как там пресс-секретарь, по-моему, если я не ошибаюсь, он сказал, что это все чушь, и откуда вообще такие данные, и вообще таких журналистов, мол, надо увольнять, и мы, может быть, даже будем над этим думать, хотя стоит ли над этим думать, ну, короче, так вот примерно. Ну и что? Ну это и что? Ну да, высокие доходы у этих людей. Да, Миллер хорошо получает. Да, хорошо получает Костин. Да, хорошо, например, получает Сечин. Может быть, меньше, я не знаю. Может быть, не 17,5, а 17,4. Это что нас должно злить? Или это нас должно радовать? Или это что вообще должно? И как вообще должно нас-то волновать? И почему это нас волнует? Я не понимаю. Может быть, потому что это много, а у нас мало? Может быть, потому что вы лично получаете очень мало? Вот сколько вы получаете? Вот вопрос. Сколько вы получаете? Сколько вы зарабатываете в год? Вы можете мне сказать или нет? Давайте через СМС и сайт попробуем вот этот момент выяснить. Сколько вы зарабатываете в год? Значит, пишите профессию и сколько зарабатываете. Вот и все. Ну, то есть, например, там, инженер 30 тысяч, там, я не знаю, доярка 15 тысяч, врач там 45, ну вот... Просто пишите. И все. Значит, плюс 7-925-48-948 это смс-сообщение. Говорит МСК, это наш твиттер. Говорит Москва, это наш сайт. И жить хорошо, и жизнь хороша больше. Это, видимо, шутки, да? Это в год или в месяц, 520-й? В год. В год. Это заработок, заработок их в год, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну, в общем-то, пишите, сколько вы зарабатываете, а я вот хотел бы послушать людей, которые работают в «Газпроме», которые работают в ВТБ, может быть, которые работают в «Роснефти». Мы привыкли думать, что если вот человек работает в «Газпроме», то он очень богатый. Ну, то есть мы так привыкли, да? У нас даже есть фольклор некий на эту тему, и какие-то певцы юмористические поют там «Не хочу быть акционером», «Не хочу быть там», но «Хочу быть акционером ООО «Газпром». Вот что-то такое я слышал, да? По-моему, Слепаков это поет. Я бы хотел послушать рядовых работников вот этих компаний «Роснефть», «Газпром», да, «ВТБ». Позвоните, расскажите, у вас что, такие дикие зарплаты? Потому что вот, например, у меня есть хороший мой знакомый, товарищ, он работает в Сбербанке. Нет, у него там не очень высокая зарплата и очень скучная работа, по его словам. Ему приходится заниматься какими-то вещами, типа распаковывать или запаковывать непонятные конверты, какие-то таблички делать, на них шрифт выбирать. Вот когда люди сидят на совещании, им нужно выбрать таблички, вот какой шрифт на этих табличках. Он может там по 10 раз менять этот шрифт на табличках, побольше, поменьше. А фамилию вперед или фамилию назад? Он мне это все рассказывал, это все ужасно, но вот, к сожалению, такая работа у человека. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Алексей, Москва.
Да.
Зарабатываю я в год около 500 тысяч, работаю в офисе.
А кем? Это вот. Что за профессия?
Ну... Так сказать, просто очень работник, не могу назвать.
500 тысяч в год, не в месяц?
Да, да, при этом у меня есть один ребенок, сейчас ждем второго, категорически не хватает денег, катастрофически. Вот, вчера съездили, грубо говоря, там, в гипермаркет, а зарплата осталась там 20-25, это еще за квартиру не заплатили.
20-25. Ну, это 500 для Москвы, это, конечно, мало в год.
Это очень мало, но что делать? Что касается этой информации, наверное, даже если она правдивая или неправдивая, это не важно, но просто хотят, наверное, позлить народ.
Да не знаю, мне кажется...
Бедных рабочих.
А вас это злит? Вот если бы я сказал, что я зарабатываю, не знаю, 10 миллионов в год, вас бы это разозлило?
Ну, меня бы это не злило, но все равно, как понимаете, это, грубо говоря, чиновники, да?
Ну, вообще-то нет.
Ну, не знаю, госслужащие, как их назвать, нет? Я ошибаюсь.
Главы госкомпаний.
Ну, госкомпания.
Ну да, ну я понял. То есть вы их приравните к чиновникам. Руководитель направления 1,5 миллиона в год получает 42-й. Это в рублях вы все пишете. Водитель 600 тысяч рублей в год. Грязными пишет 520-й. Химик-технолог 960 тысяч в год пишет 21-й. Техник 1 миллион в год. Давайте я не буду читать ваши телефоны, я просто буду читать. Экономист 3,6 миллиона в год. Продаю... Нет, это... А, продаю плитку розница салон, оклад 25 тысяч плюс проценты. 480 тысяч в год, плюс питание, плюс бензин. Менеджером в малом в бизнесе работает один из наших слушателей. Водитель 60, Роман. Роман, что, вы в год 60 тысяч зарабатываете, что ли? Наверное, в месяц. На... Так, ИП 4 миллиона в год зарабатывает. 2,9 миллиона в год банковский планктон у нас зарабатывает, да? 29 тысяч в месяц. Нет, я в год спросил. В год, друзья дорогие, в год. Менеджер проектов 5 миллионов рублей в год. А менеджер проектов где? Просто хотя бы мне было бы интересней. А, что еще? Инженер технической поддержки 700 тысяч в год зарабатывает. Я рядовой сотрудник дочерней компании «Газпрома». Зарплата 47 чистыми. Знакомый ВТБ также рядовой 53. Это в месяц. То есть я правильно понимаю, что в этих больших компаниях, очень серьезных, примерно такое же, ну, расслоение по зарплатам и такая же разница, как вот когда-то нам рассказывали люди из РЖД, например. Они говорили, люди в правлении, они получают хорошие зарплаты, а какие-нибудь там путейцы и прочие ребята, работающие на земле, они получают маленькие зарплаты. Инженер 2,5 миллиона в год зарабатывает у нас. А что еще? Инженер 650 тысяч в год зарабатывает. Вы недостаточно много данных, то есть побольше данных пишите. Вы инженер где? Инженером можно же быть в «Газпроме», да? А можно быть в каком-то другом месте, опять же. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны рядовые работники вот больших компаний. «Газпром», «ВТБ», вот, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, я просто пример приведу. У меня есть знакомый очень хороший, он бурильщиком «Памбура» работает, ну, на севере, да, в Сургуте. Вот. В свое время, когда-то мы с ним встречались, он мне говорил такие суммы, что он зарабатывает где-то примерно 50 тысяч рублей в месяц. Это было где-то примерно где-то 6 лет назад. Вот.
Но это очень давно. Сейчас вот хотелось бы слышать то, что сейчас происходит. 6 лет назад это при царе Горохе, да, почти? Как вас зовут?
Алексей, приветствую, Олег, Подмосковье. Руслана, подойдет? Это не я, это приятель.
Подойдет, подойдет, давайте.
Среднее звено, то есть далеко не самый нижний уровень, 400-500 тысяч в месяц.
Ну, это неплохо уже.
Это очень неплохо, да.
А до среднего звена сколько работать?
Вы знаете, лет, я так мыслю, то есть с Чубайсом работал человек, когда он был в РАО ЕС, с Чубайсом перешел в Роснано, то есть это как минимум лет 10-15.
То есть это не сопляки там сидят?
Нет, нет, это среднее звено, которое именно ведает контрактами Роснано, такого порядка.
И там можно рассчитывать где-то на 500 тысяч в
месяц. Ну, там сейчас очень забавная ситуация, если минуточка есть, да?
Да, конечно.
Там сейчас все ИПшники, да, то есть все вот это среднее звено переведено на ИП.
Да.
И работает как бы на себя, отстегивая определенную дольку Чубайса. Вот. То есть, соответственно, сколько ты крутишься, столько ты и заработаешь, да? Ну, соответственно, Чубайс уйдет гораздо больше.
Ну, может быть. Я знаю, есть такая система, спасибо большое, она используется, в частности, и в медийном бизнесе, когда специально человека переводят на ИП, чтобы не держать его на обычном там договоре, потому что тогда можно платить меньше налогов. Там ИПшка, по-моему, платит 6%, если я не ошибаюсь, а так 13%. Вот с заработка вот с этого, если я не ошибаюсь. И единовременные, там есть какая-то налоговая выплата, она что-то около там 40 тысяч, по-моему. Может быть, сейчас уже это поменялось. А, что еще? Миллион в год зарабатывает у нас беженец из Донецка, монтаж вентиляции, пожалуйста. Проходчик, фирма «Специнжиниринг», 2 месяца работа, зарплата 0. Не повезло. Я инженер офтальмологического оборудования. 600 тысяч в год, 50 в месяц примерно, пишет слушатель. Я специально не называю номера, чтобы, не дай бог, да. Тренер по плаванию, 52 тысячи в месяц в Москве. Слесарь-сборщик летательных аппаратов 4-го разряда МВЗ имени Миля. 300 тысяч в год, 22-30 тысяч в месяц. Это, конечно, мало. Работаю на госслужбе в год 240 тысяч. Вот у нас человек работает диджеем, 1,5 миллиона в год зарабатывает, плюс 500 тысяч таксистом подрабатывает, пожалуйста. Инженер-строитель 1,3 миллиона в год зарабатывает у нас. Я все же прошу, да, звонить тех людей, которые работают в больших компаниях. Вот когда, вот, ну, вот в «Газпроме», например, Алексей Миллер у нас самый богатый в этом году получился, с самым высоким доходом. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, да, очень давно интересует. А на радио зарабатывают?
На радио сколько зарабатывают? Смотрите, да. В на радио, так же, как и, ну, вообще в медийной сфере, все зарабатывают очень сильно по-разному. это зависит вот конкретно от человека. Вот столько он и зарабатывает. То есть, ну, минимально, я думаю, на информационных радиостанциях, если говорить о, там, новостниках. Хотя я вот, поскольку есть там, ну, информационные тайны, я не вхож, например, я не знаю, сколько у нас даже зарабатывают люди, но примерно я могу говорить о каком-то порядке, да? Ну, это 50-60 тысяч. Это вот минимально, это новостники и так далее. Ведущие, ну, это где-то, ну, наверное, сотка, наверное, да? Но и до бесконечности. И до бесконечности. То есть до каких-то, ну, беспредельно это. Чем выше твоя медийность, чем ты больше ценишься в профессиональной среде, тем больше тебе платят. Вот и все. Чем больше тебя слушают. Ну, примерно такой подход. Это информационные. Развлекательные радиостанции, если вас интересует, то там зарплаты, насколько я знаю, вообще невысокие в целом. И основной доход эти ребята получают с ведения корпоративов, всяческих праздников, еще чего-то. Ну, вот примерно так. На телевидении, конечно, зарплаты намного больше, чем на радио. Они в несколько раз больше. И, опять же, зависит от канала, зависит от человека, зависит от рейтинга, и, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Там большие суммы. Справедливо говорил в этом плане шеф наш, Сергей Доренко. Вот эти люди, которых вы, например, видите на Первом канале, лица канала, это очень богатые, состоятельные люди, которые могут себе позволить, ну, яхты какие-то, вот, понимаете? Ну, то есть излишества финансовые они себе могут позволить легко и просто. Ну, чтобы вы поняли. Это Первый канал, если говорить. Ну, вот. С ВГТРК, насколько я знаю, там у них потуже с бюджетами. Потуже. Посложнее у них. Почему, не понимаю. По-моему, так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. 50 килограмм риса в год, Шариков говорит. Торговый представитель, 960 тысяч в год, компания Coca-Cola. Работаю на госслужбе, в год 240 тысяч, очень мало, очень мало. 1 миллион в год, геодезист на стройке, директор рекламного агентства, на 960 тысяч в год зарабатывает. У нас 1 440 000, курьер зарабатывает в год, по-моему, неплохо для курьера. Торговый представитель 900, кондитерка, ну и так далее. Вы услышали примерно менеджер проекта на иностранной фирме. 12 миллионов в год зарабатывает, пишет Андрей. Что за фирма у вас? Сегодня Малахов тортик утром заносил, оставили или нет? Нет, у нас очень быстро съедают сладкое, а я не очень люблю сладкое. Но если заносил, то и слава богу. Я надеюсь, это был правильный Малахов, а не тот, который лечит помидорами и огурцами. Я надеюсь, это был правильный Малахов. Все, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Я просто к чему этот весь опрос провел? Чтобы было понятно, что есть руководство, которое всегда получает много. И так во всех сферах. Во всех сферах. У руководства всегда большой отрыв, конечно, от подчиненных. В советские времена было немножечко по-другому. Сейчас именно так. Поэтому меня зарплаты, в общем-то, Миллера, или там кого-то Костина, или Сечина, они вовсе не удивляют. Меня они вовсе не удивляют. Потому что такая ситуация, она как бы везде. Вот и все. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Я бы хотел провести, ну, некое голосование, потому что у нас очень мало времени сейчас до того, как уйти в пробки. Вот премьер-министр наш Дмитрий Анатольевич Медведев распорядился создать реестр талантливых детей. И говорят, в России появится государственный информационный ресурс, где будут аккумулировать данные со всей страны о детях, проявивших выдающиеся способности. Оператора ресурса должно определить Миноборнауки в ближайшее время. Ну, мы можем дальше это говорить и так далее. Им говорят, в школе будут помогать отдельные уроки для этих детей, будут дополнительные занятия, даже если у них не очень много денег у их семей. Не суть. Я хочу поставить вопрос на голосование и спросить у вас. И рассчитываю на вашу честность. Я спрошу вас про ваших детей. У вас одаренные дети или нет? Ответьте мне только честно, пожалуйста, честно. 134-21-35. У вас одаренный ребенок. 134-21-35. 134-21-36. Трудно это признать, но, если честно, мой ребенок, конечно, посредственность. Может быть, даже хуже других. 134-21-36. Просто вопрос. На честность голосования. Анонимное, друзья, анонимное. 134-21-35. У меня одаренный ребенок. У меня вот... В семье одаренный ребенок, счастье какое. Вот мой-то, вот он, конечно, вот молодец, конечно. Вот он вот, знаете, с годика танцует. Вот сидит на попке, музыку включаешь, и он вот прям подтанцовывает. Конечно, музыкантом будет. Вот, а мой президентом. 134-21-35. Очень талантливые в моей семье есть ребенок, вот растет. У меня, конечно, вот одаренный ребенок. 134-21-36. У меня, конечно, ребенок посредственность. Чего ж тут говорить? В носу ковыряет, орет, что-то ходит. Дурной какой-то он. Жаль, конечно, но вот мой ребенок либо как Си, либо даже чуть похуже. 134-21-36. Да, мой ребенок, ну так сказать, не ахти, не преуспел. 134-21-36. 134-21-35. У меня очень талантливый, одаренный, потрясающий ребенок и вообще. 134-21-35. 134-21-36. У меня, конечно, ну так себе. Так себе чадушка, и мне даже стыдно за него. Ну, что поделать, уже родили, так получилось. Не одаренные, но самые любимые, пишет Сергей Васильевич. Но и вы все еще пишете про... Никто не скажет, что не одаренные, пишет Анна. Я же поэтому и говорю, у меня тут голосование на честность. Не обязательно сейчас, как своей подруге или там своим друзьям рассказывать, что у вас очень талантливый ребенок и так далее. Ну, врать в глаза своим знакомым. Обычно люди врут своим знакомым в глаза и пытаются показать фотографию своего ребенка, которая, конечно же, никому не интересна, но поскольку наше общество лживо, люди вынуждены смотреть на эту фотографию и говорить: «Ой, какой карапузик, какой хороший! Как вырос! Как... А как твой там?» Вот когда кто-то спрашивает про чужого ребенка, говорит: «Ну, как у тебя там?» И, конечно же, человек ждет, что, ну, у моего, конечно, все очень плохо. А когда говорят: у моего-то, ой, мой-то сейчас, знаешь, чего как, на пятерке учится, молодец. На душе сразу кошки скребут и гадят. 134-21-35, у меня одаренный ребенок, 134-21-36, мой ребенок, посредственность, к сожалению. А что еще? Пенсия 15 тысяч рублей, пишет 94-й. Это вы что, еще все про свои деньги? Мы уже про детей ваших одаренных или неодаренных говорим. А вы все еще про «Газпром» водитель, «Транснефть». Я понял. Все, ребят, мы закончили эту тему. Одаренный, неодаренный. Ну, как-то вот у нас голосование не то чтобы получилось каким-то показательным. Потому что 51% говорит, что у них одаренные дети. А 49% говорят, что у них дети неодаренные. 49% честно признаются, 51% продолжает настаивать. 51% продолжают настаивать. Ну что, какой я вывод могу сделать из этого всего, да, из этого голосования, дорогие друзья? Я же не буду спрашивать у вас, как вы выяснили, что ваш ребенок одаренный. Ничего более страшного я не хочу слышать в эфире. Достаточно и голосования вашего. Если уж у нас 51% таких одаренных детей, я спокоен за будущее России. Я спокоен. И я понимаю, что собственных Платонов и быстрых разумом, каково там, российская земля может еще рожать. Да? И так далее. Мне кажется, все прекрасно. Слава богу, что у вас в семьях одаренные дети. Вот. Правда, почему тогда большинство обычно голосует за то, что нужно вводить телесные наказания в школах? Как-то странно это сочетаются две цифры, да? Ладно, сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон, болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Давайте вы расскажете, где вы едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Лёш, приветствую, Андрей, 80-й. Энтузиастом Штрасса в сторону Балашхабурга. Ну, вообще не двигается.
Ну, вообще по-моему. Никак не двигается. Ну, вы подходите, одаренно подходите к пробкам. Посмотрите, человек с креативом. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Варшавское шоссе в области от Тульской на этой неделе хуже всего.
На этой неделе хуже всего, понял, спасибо. 7373-948. Как вас зовут, Алё?
Александр, подъезжаю я вот сейчас к Рублевке по внутренней стороне МКАД.
Да.
Улучшение не намечается уже 3 км, ползем хуже пешеходов.
Понял, спасибо. 7373-948, как вас зовут, алло?
Алексей, Москва.
Да.
Трешка внешняя от Кутузовского до Волгоградского, час.
Час, трешка внешняя. 7373-948, как вас зовут, алло? Не получилось. 7373-948, алло.
Алло, здрасте, да, Сергей.
Да.
Дополз по Каширскому шоссе до пересечения Борисовским прудами. Еще раз подумал, когда же сделать многоуровневую развязку в этом проклятом месте?
Понял, спасибо большое, спасибо. Знаете, те слушатели, которые вот сейчас только начали писать про своих одаренных детей, я верю, что ваши дети одаренные, но вы почему так медленно пишете смс-сообщения? Вы не одарены с точки зрения написания сообщений. Или это мне только дошло, я имею в виду, техника нас подводит. У нас не такие одаренные айтишники сидят в здании, нет? 7373-94. Ну, вообще, я видел этих парней айтишников. Вроде бы ничего, такие одаренные ребята. Как вас зовут, алло?
Вечер добрый, Диана.
Да.
Внутренний МКАД от Можайки до Ленинградки стоит между Волоколамкой и Ленинградкой авария.
Между... авария. 7373-94. Между Ленинградкой и Волоколамкой. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да.
Яндекс слегка обманывает. Лефортовского тоннеля от самого начала внешняя трешка и до Рижской эстакады просто ад вообще.
Понял, спасибо. Павел Кузяков пишет: ну сколько сам зарабатываешь, скажи, что тебе жалко, что ли? Я не могу это говорить, это коммерческая тайна. Понимаете, в чем проблема? Я же договор, когда подписываю, там есть этот пункт, я не имею права разглашать. Я не жалуюсь, можно я так скажу? Очень доволен. Очень доволен. Но если будут платить еще больше буду доволен. В общем-то, финансовое, да, материальное стимулирование — это всегда хорошо. Сейчас новости, после этого продолжим. 18 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 19. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Некоторые слушатели продолжают биться со мной на смс-портале, критикуя меня. Ну, критикуйте. Мне лишний рейтинг. Очень приятно, что вы меня слушаете. Мне с этого деньги идут. Я не одаренный. Сочувствую своим родителям, честно говорит Киржач. Ну, слушайте, тут же как? Мы просто до новостей тут спрашивали, дети одаренные, неодаренные. И вот наш звукорежиссер Алла говорит, мне кажется, это голосование, вот просто за эфир, она мне говорит, оно скорее должно нам раскрыть тайну, кто любит своих детей, а кто не любит. Я понимаю, что в большинстве своем мы не Моцарты, конечно. И смотря с чем сравнивать, понимаете, одаренность своих детей. Ну, мне кажется, что очень много людей... Еще вашим детям скажут, что они не алло, они не одаренные, они плохие, там, какие-то гнусные, еще что-то. Когда делают это родители, мне всегда это казалось странным. Ну, может быть, у вас свои меры, какие-то методы воспитания, и вы считаете, что это поможет детям вырасти в хороших, взрослых, правильных, с правильной самооценкой, пожалуйста. То есть, ну, я хочу вас просто предостеречь, вы можете вырастить ребенка, который будет... Не знаю, писать смс бесконечно на наш сайт, например, во все программы. Ну, пытаясь хоть как-то самореализоваться. Попытайтесь подарить любовь своим детям. Можно я... Я, конечно, понимаю, что в этом плане я не советчик никакой, что я совсем уже молодой, там всякое такое, детей не воспитал. Ну, ладно, ну не детям, ну окружающим, тем людям, которые любви достойны и заслуживают. И это можно я вот немножечко таких соплей вот здесь разведу, как в Инстаграме обычно разводят? Ну, чего я не имею права на это? Имею, я считаю. Подарите любовь своим детям, любите их, они ваши, вы их вырастили. Они кровь от крови, плоть от плоти ваши, так что сильно не ругайте. И если они когда-нибудь подожгут ковер в гостиной, вы их сильно не ругайте. Главное, чтобы все живы были. Ну, давайте, давайте дальше пойдем, будем говорить, потому что есть что обсуждать. И тем более, если мы говорили про одаренных и неодаренных детей, наверное, тема школы будет нам интересна. Мединский призвал учитывать в школьных учебниках государственные интересы. Для всех тех, кто не знает, кто такой Мединский, я объясню, кто это. Это министр культуры Российской Федерации. Так вот получилось в определенный момент, не знаю как, но получилось. В учебниках истории, школьных учебниках, на мой взгляд, должны с опорой на факты приводиться, он говорит, наиболее достоверные и проверенные оценки ученых с учетом наших государственных интересов. В учебниках истории, школьных учебниках, то есть он расширяет это понятие, но начинает именно с учебников истории, потому что сам себя Мединский считает историком. И более того, многие его считают историком, и даже читают его книги. Желаю удачи. Значит, в апреле Мединский назвал разработку единого стандарта преподавания истории в школах замечательным правильным делом, подчеркнув, что Миноборнауки системно занимается просвещением и восстановлением истинной истории. Я бы хотел услышать учителей истории, потому что здесь во главу угла поставлены именно истории. И потом уже через запятую на Мединский говорит в школьных учебниках. То есть в первую очередь история. Как вы преподаете историю? Расскажите мне, пожалуйста, насколько вы вкладываете некие государственные интересы в методы преподавания? Доносите ли вы эти государственные интересы для детей? До детей? Нужно ли это, на ваш взгляд, делать или не нужно? Да и вообще... Как вы считаете, как историки, как учителя, а что это за государственные интересы? Расскажите нам, ведь приказ будет отдан вам, понимаете? Приказ будет отдан вам, и вы будете чему-то учить. И вот мне бы хотелось понять, чему. Вы учитель истории, так?
Я учитель социологии, ну, как бы учился, наверное, на социолога по образованию, а был, учился еще при Ельцине в историческом классе. Я помню, как нас учили историки как раз-таки вот именно во время Ельцина. Алло.
Да.
Очень интересная была технология. Во-первых, у нас было совершенно другого уровня изучения истории, как нежели у наших там сверстников из других школ. Во-вторых, это была именно познавательная история с разных сторон. То есть мы один и тот же факт рассматривали с точки зрения экономики, с точки зрения социального положения дел, с точки зрения того, как реагировала власть, какие были взаимоотношения между нашей страной в тот момент и с нашими соседями или там другими странами. То есть мы смотрели комплексно. Что это давало? Это давало комплексную оценку, в принципе, из любого процесса, который происходил вокруг тебя.
Ну, что-то я... Да-да, я в какой-то мере вас понимаю, но вот как вот человек, я вас не понимаю. Вот мне нужно просто и легко объяснить. Вот историки, спасибо вам огромное, историки, давайте, кто преподает историю в школах? Учителя истории, не стесняйтесь, я вас ругать не буду, приставать к вам не буду. Ненависть свою к учителям никак выражать не буду, хотя она во мне присутствует неизменно. Но, тем не менее, учителя истории, вот только учителя истории, остальные нам сейчас не нужны. Вы учитель истории, да?
Алло.
Вы учитель истории.
Алексей, добрый вечер. Добрый. Андрей из Бирюлева, Товарная.
Да, Андрей.
Поставь песню.
Нет, спасибо большое. Мне нужен учитель истории. Учитель истории. Заказать песню вы сможете на других радиостанциях в определенный момент. Или нужно выступить здесь с инициативой к нашему руководству, и чтобы у нас была такая программа, где я бы мог ставить вам песни Стаса Михайлова и Филиппа Киркорова. Пока такой программы нет, я предлагаю все-таки учителей истории рассказать мне, черт вас дери, чему вы там собираетесь учить детей? И собираетесь ли вы в них вкладывать некие государственные интересы? И в чем заключаются эти государственные интересы учителя истории? Чего прижухли-то, я не пойму. Нет, это так интересно, когда... Я просто вспоминаю себя в школе. Когда ты сидишь в классе, когда ты ученик, учитель, ну, это как бы такой прям актер, актерище, это прям такой властитель. Как просил позвонить на радио, все что-то прижухли. Чего прижухли-то? Все, голову дома не забыли? Давайте, учителя, хватит бояться. 7373-948, вы учитель истории.
Здравствуйте, нет.
Нет, не учитель, не нужно, нет. Мне нужен учитель истории. Учителя истории мне необходимы только лишь, остальные мне не нужны. Я объясню вам просто, если мне не позвонят учителя истории, я просто тему закрою и пойду обсуждать другую тему. То есть вы можете не пытаться сейчас другие звонить. Только лишь учителя истории, которые мне объяснят свое отношение к словам нашего министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, который говорит, что с опорой на факты нужно приводить достоверные проверенные оценки с учетом наших государственных интересов. По сути говоря, он говорит, с учетом государственных интересов нужно преподавать историю. Вы история, учитель, так?
Алло?
Вы учитель истории, алло.
Да-да.
Что, да-да, как вас зовут? О, какие странные у нас учителя истории. Кроме «да-да» они сказать ничего не могут. Ну, тогда можно, в принципе, и не волноваться, если методика их преподавания будет включать в себя некие наши государственные интересы. А может быть, наоборот, нужно волноваться, потому что если учитель способен сказать только «да-да», он, наверное, воспитать в ученике может только ненависть к предмету и ненависть, соответственно, к тому, что он пытается преподавать и что он пытается донести. И если он будет доносить государственные некие интересы через историю, то, наверное, ученики возненавидят государство. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вы учитель истории.
Александр, я бывший учитель истории.
А как давно вы перестали преподавать?
ну, где-то лет 6, наверное.
Лет 6. Вы преподавали в институте, вы преподавали в школе?
Я в школе преподавал.
Скажите, пожалуйста, вот эти слова Мединского, да, что в учебниках истории, в школьных учебниках, должны с опорой на факты приводиться достоверные и проверенные оценки с учетом наших государственных интересов. Насколько правильно это или нет?
Я считаю, что это совершенно правильно, потому что вот из того материала, которым я владел, я ясно видел, что идет конкретно устремление размыть национальное самосознание, размыть его и
размыть национальное самосознание.
Неполноценности.
Вы учитель истории, да?
Вины.
Можно
да,
я просто легкая проверка. Ледовое побоище когда было?
Ледовое побоище 1242.
Все правильно, я так на всякий случай проверил просто, если да. можно. Ну хорошо, вы считаете, что раньше размывалось, а каким образом размывалось вот это?
Ну, допустим, даже вот взять нормандскую теорию, которая, как ни странно, как ни парадоксально, множество раз разбитая, все равно сейчас начинает доминировать и в вузах, и в школе. То есть как бы в умы учеников внедряется постулат, что мы второстепенные, мы где-то на обочине истории,
а это нас подобрали, а на самом деле...
облагородили и так дальше.
А на самом
вот,
деле...
Совершенно... Но совершенно ничего не говорится о Варяжской Руси, южного берега Балтики.
Угу. Это вот, а вот как то, вы что... относитесь к вот этим подходам к истории? Например, Фоменко есть такой у нас господин.
Там, я скажу так, что этот материал неоднозначный. Там много дельного, но много и плевел. Это надо как бы еще... разбирать, анализировать.
Ну, понятно. То есть вы, ну, в ту сторону вы не клонитесь. Мне было интересно. У нас потому что... У нас даже программа есть, в которой Фоменко участвовал. Вот, ну, я не знаю, дальше будет он там, не будет. Мне просто неизвестно это. И, в общем-то, есть разные подходы к истории, и есть такие историки, которые, в общем-то, говорят, все, оно как бы от русских идет. Я помню, когда ко мне приходил Задорнов в студию, мы с ним разговаривали, он рассказывал, что... Это русские, это на самом деле русские, и почему они русские? А потому что говорили, это русские. Ну вот такое. Потом он мне рассказывал, по-моему, если я не ошибаюсь, о том, что русские строили пирамиды. Вот у меня есть такое ощущение, что мы можем дойти и до такого маразма, это будет страшно. Вот этого я боюсь просто. Объясняю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Мне по-прежнему требуются учителя истории, а не те люди, номера которых... обозначены красным. Вы можете не звонить больше никогда, потому что вы у нас заблокированы. Не мной, может быть, кем-то другим, но тем не менее. Вы помечены красным, а это значит, что скоро вы вообще нам звонить не сможете. Вот человек сейчас звонит, бесполезно все, не получится у вас. Учителя истории. Вспоминаю свою учительницу Татьяну Федоровну. Она году эдак 88-м говорила, подводя итоги 20 века, самым главным событием стала революция. Ну что может еще случиться за оставшиеся 12 лет? Я тогда удивился этому утверждению, пишет Лим. Было государство... Нет, это неинтересно. Учителя сейчас в замешательстве. У меня мама учила истории, но ушла в химию, говорит Игорь. На что еще? Россия вет, Чубайс наше все, говорит 16-й. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Ну что, странно, что заявление нашего... министра культуры не вызывает должного интереса в учителях истории. Возможно, это связано с тем, что это министр культуры заявляет. Ну и, в принципе, какое отношение министр культуры имеет к образованию? Наверное, когда министр образования выскажется на эту тему, это будет кого-то интересовать. А мнение Мединского здесь можно считать... ну, достаточно субъективным и малоинтересным. Может быть, поэт. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
А Бульгум написал, что мэр Конотопа заменил портрет Порошенко в своем кабинете портретом Бандеры. И написал он мне это раз, даже не знаю сколько, ну 4, 5 или 6. И что? Меня как это вообще должно парить? Скажите мне, пожалуйста. что там мэр Конотопа меняет на что? Меня, меня это вообще в какой степени должно волновать? Объясните, пожалуйста, просто. Даже, давайте так, это риторический вопрос, поэтому не надо мне объяснять. Меня это не волнует. Понятно? Ну вот можно я так скажу? Меня это не волнует. А что еще? Давайте перейдем дальше. Ростуризм выступил против отправки отдыхающих в Египет обходными путями. Федеральное агентство по туризму будет пресекать попытки туроператоров отправлять россиян в Египет через другие страны. Такое заявление сделала советник главы ведомства Светлана Сергеева. По ее словам, в федеральное агентство стало поступать информация о том, что некоторые недобросовестные компании отправляют своих клиентов в Египет через другие государства, например, через Израиль. Ростуризм категорически против того, чтобы жизни россиян подвергались опасности, отметила Сергеева. И сообщила, что представители ведомства направили операторам письма, в которых попросили сообщать о наличии подобных туров. «Мы не обладаем, она говорит, контрольно-надзорными функциями, но мониторим ситуацию и будем прилагать все усилия, чтобы пресекать подобные действия». А вот пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, в свою очередь, заявила, что, отправляя клиентов в Египет рейсами со стыковками в других странах, операторы не нарушают указ президента. «Если россияне готовы лететь в Египет со стыковками в других странах, кто им может запретить?» Задается она, в общем-то, вопросами вполне справедливым, намекая на то, что она не может запретить. Я бы хотел просто спросить тех людей, которые намерены вот через стыки, через другие страны все же лететь в Египет после того, как стало ясно, что А-321 у нас был взорван террористами. И мне бы хотелось понять, вот просто, знаете, вы что, бессмертные или что? Вот просто объясните, пожалуйста, почему вы туда летите и почему вы так уперто пытаетесь добраться именно до Египта? Мне хочется услышать этих людей. Люди, которые полетят в Египет через другие страны, пожалуйста. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, вечер добрый, Алексей.
Да.
Очень грамотный вопрос вы задали, на самом деле, потому что я... Солидарен абсолютно. Я не понимаю, зачем.
Вы не понимаете. Ну, давайте дождемся тех, кто нам объяснит, может быть, зачем. Потому что, если мы здесь сейчас сольемся в нашем непонимании, что это нам дает? Люди, которые полетят через какие-то другие страны из России в Египет. Пожалуйста, алло.
Добрый вечер.
Вы полетите в Египет через другую страну.
Да, потому что у меня там родственники, у меня там сестра жены, и, в общем, достаточно много знакомых друзей, поэтому в любом случае
поеду. У вас нет выхода просто.
Да.
Понял, спасибо. 7373948. То есть вот, пожалуйста, да? Вот вам пример человека, который вполне осознанно и понятно, почему полетит через другие страны. Ну, то есть оценка такая, что все это идиоты какие-то летят, она неправильная. Уже сразу. Видите, вот нам человек позвонил и объяснил. То есть, есть действительно причины, по которым люди могут лететь. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Нет, у вас не получается. Когда я беру трубку, да, ну, то есть беру ваш звонок, вы, пожалуйста, убавляйте приемник. Как вас зовут, алло?
Алло, Дмитрий. Меня зовут Дмитрий. Алексей. Да. Вот я сам не собираюсь лететь в Египет, но постараюсь встать на сторону того, кто хочет туда полететь. Угу. На самом деле... Наверное, не так принципиально, как каким образом добираться до Египта, потому что если ты не летишь прямым рейсом, то получается, что как бы и угрозы как таковой нету. Ведь террористы могут заложить бомбу на любой самолет в любом абсолютно направлении.
Понял, спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Алло, нет, не получилось. 7373-948. Вы летите в Египет через другие страны, так?
Алексей, ну я не лечу. Но...
Не летите, не нужно тогда звонить пока. Как вас зовут, алло, здравствуйте, вы летите? Ну, да, пожалуйста.
Да, здрасте, зовут Алексей. Ну, да. Я бы с удовольствием, конечно, полетел, потому что...
Полетел с удовольствием, но не полетите, поэтому я не могу сейчас вас слушать. Я ведь обращаюсь ко взрослым людям, да, вы же все взрослые люди, вы же все адекватные. Чего устраиваете шапито? Я спрашиваю тех, кто летит конкретно. Ну, то есть, мне кажется, что мой вопрос может понять сейчас даже трехлетний ребенок. Не надо звонить, дорогие друзья, тогда, когда я спрашиваю тех, кто точно полетит, тех, кто не собирается лететь. Пожалуйста, мне нужны те, кто точно полетит. Алло, здравствуйте, я хочу понять причины. Нет. 7373948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Андрей беспокоит.
Да.
Алексей, знаете, вот...
Вы ответьте мне на вопрос, вы полетите
с другом, потому что у него там недвижимость.
Опять недвижимость.
Я трясу, боюсь, а что делать?
А зачем вам лететь с другом? Ну, он пускай летит, если у него там недвижимость.
А он, потому что назад... вроде как хочет, ну, там, быстренько ее продать и лететь назад, ну, то есть, там, небольшое количество кэша. Одному совсем страшно.
Понял. То есть вы его как поддерживаете?
По полной программе, ну, не хочу, боюсь. Вот просто тупо боюсь.
Да, понял. Друг хочет продавать недвижимость в Египте, и человек вынужден, как, ну, настоящий друг, не бросать в беде своего товарища, и вместе с ним летит. Как вас зовут? Нет, 7373-948. Да что такое? Давайте еще разочек попробуем. Вот, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Да, да.
Собираюсь лететь в Египет. Два раза в одно место не падает, я считаю. И египтяне, скорее всего, уже в аэропорту наладили систему безопасности.
То есть вы считаете... А вы через какую страну полетите в Египет?
Я еще не смотрел, через какую страну, но сказали, что с таковыми рейсами можно долететь.
Ну, это и да,
моя
это
зарплата
известно.
Не позволяет лететь в другое место, к сожалению. Угу. А отпуск раз в году, хочется...
А вариант не лететь?
Вариант не лететь расстраивает очень сильно.
Расстраивает, я понял. То есть, смотрите, спасибо огромное. Два человека сказали, у одного там семья и родственники, другой помогает другу, чтобы продать недвижимость и вернуться назад, и очень боится, а третий говорит, два раза в одну воронку снаряд, в общем-то, не попадает. Вот как-то так. Поэтому чего бояться, уже можно лететь спокойно в Египет. Пожалуйста, вот еще один довод. 7373-948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Денис.
Да.
Есть один вариант, я на него абсолютно случайно набрел, я планировал мужской компанией поехать в марте месяце в Израиль, вот, и отбираю, не буду говорить, какой туроператор, не делаю ему рекламу, отбираю именно Израиль, но почему-то в первых страницах поиска выпадают египетские отели в Табе, ну, потому что они дешевле. Ну, как бы увидел экономику, там в 2-3 раза дешевле отель пятизвездочный. И схема следующая, то есть все это делается через Эйлат, прилетаешь в Израиль, там садишься на автобус, тебя везут до границы с Израилем, Израиль с Египтом, соответственно, пешим путем пересекаешь границу с Египтом, с той стороны тебя встречает автобус и везет в отель. Обратно точно так же, то есть сам вот тот рисковый момент, который произошел или происходит с человеком при перелете, он исключен, потому что все это делается через Израиль.
Понял, спасибо. Вы говорите, Израиль подходит к этой угрозе, так называемой, да, террористической, особо, ну, рьяно, мы это прекрасно знаем, и если через Израиль, то, в общем-то, и не страшно, и таким методом можно туда пробраться. Не знаю, мне как вот знаете, честно скажу, один раз, вот я говорил об этом, еще раз повторюсь, один раз я был в Египте. Сказать, что я в каком-то восторге от этой страны, да нет, наверное, да нет. Почему люди туда так стремятся? Почему люди туда так хотят попасть? Мне непонятно. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Ну, понятны причины. То есть некоторые люди говорят, мы экономим, кто-то говорит, два раза в одну воронку снаряд не попадает, а кто-то, у тебя билеты есть, ты полетишь в Израиль, в смысле, в Египет. А почему? Ну, да или нет, ты скажи. Ну, включите нам Кравченко. Вот наш Кравченко, Антон. Антон, ты полетишь куда там? В Египет, да?
Ну, у меня билеты куплены на середину марта.
Ну, а они у тебя куплены через какую-то другую страну, ты теперь?
Ну, почему нет? Они были куплены в сентябре, Аэрофлот.
Ну, так, наверное, уже отменили рейсы или нет?
Ну, еще пока я ничего не узнавал, я просто надеялся, что что-то изменится.
И что, вот... ты, если бы изменилось, ты бы полетел?
Ну, думаю, да.
А что ты, вот ты бессмертный? Скажи мне, пожалуйста, я вроде тебя давно знаю, ты бессмертный, Антон, или что?
Но я лечу, во-первых, не на курорт, а в Каир.
В Каир? И там, ты думаешь, безопаснее?
Ну, вполне может быть.
Вполне может быть.
Ну, и обстановка, я думаю, что за полгода все-таки должна как-то поменяться.
Антон, нет? Ты понимаешь, что нам, если что, придется кем-то перекрывать новости, людям выходить лишний раз на смену?
Я надеюсь, что все хорошо будет.
Ну, ты готов отказаться или нет? Если откажешься, сколько денег потеряешь?
Вот я еще пока не знаю. Я еще не задавался этим вопросом. Я думал, что до Нового года я все-таки подожду, и в январе, там уже после январских праздников, уже займусь этим
вплотную. А почему тебя интересует именно Египет, и если что, альтернатива какая?
Ну, во-первых, я бы хотел прилететь туда, я лечу по приглашению к своим друзьям туда.
Угу.
Вот. Ну,
все,
вот, не
к друзьям, значит,
да.
Альтернативы никакой нет.
Альтернативы
ты
здесь
тоже
нет,
верный
да.
друг. Я понял. Спасибо, Антон. Давай, иди к новостям, готовься. Я сейчас 30 секунд скажу о том, что у нас на дороге происходит. И Антон, соответственно, уже расскажет вам о новостях.
Движение. На дороге у нас происходят, значит, восьмибальные пробки, все очень печально. Внутренняя сторона МКАД от Кутузовского проспекта и до Волоколамки, внутренняя сторона, все очень плохо. Внутренняя сторона МКАД также от проспекта Мира и до Рязанского проспекта, считайте, уже одна пробка, ужасно абсолютно все. Да и на выезд очень плохо, Можайка, большая пробка стоит, на въезд плохо у нас... Ну, вот как это, господи, называется-то? Уже с головы-то все повылетало к черту. Новорижское шоссе, да. Ну и в целом как-то даже я не знаю, что называть, потому что везде плохо. Давайте вы напишите смс-ками на +7 925 48 94 8, а я уже после новостей там и рекламы прочитаю. На Ярике в Мытищах коллапс ад, пишет 87-й. Руставели очень плохо, пишет 67-й. Проезжаю на Хабе на электричке, полет нормальный. На электричке практически всегда полет нормальный, правда, 22-й. Передайте там всем привет, ваши электрички. МКАД, внутренняя сторона, Лосиный остров, стоим, Сергей Васильевич пишет. Ну и так далее. Остальные сообщения у нас по Египту идут, а это уже прошлая тема. И, дорогие друзья, я их уже не смогу прочитать, вы уж извините. Да, там были и по делу, конечно. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ну, мы можем, в принципе, продолжить эту тему. В каком плане? Дмитрий Медведев допустил запрет на полеты в страны, кроме Египта. Цитирую. Я не могу исключить, что в какой-то ситуации мы вынуждены будем рассмотреть подобные вопросы и по другим направлениям, по другим странам, но пока это не сделано. Хотелось бы надеяться, что этого не произойдет. До тех пор, пока нет каких-либо очевидных проблем, естественно, маршруты закрываться не должны, говорит Медведев. Я бы хотел вас спросить всех, то есть абсолютно всех, какие страны лично вы считаете опасными? Какие страны лично вы считаете опасными? Сейчас, в данный момент. Ну, кроме, естественно, Египта, который и так уже туда летать нельзя. Какие страны вы считаете опасные? 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Пожалуйста, звоните и пишите, главное. Как вас зовут, алло? 7373948, иди в школу, сынок. Я так развлекался, когда мне было лет 10, наверное. Кстати, надо быстрее проговаривать. То есть надо скорость речи, ну, хотя бы как у меня, чтобы была. А лучше, как у Канделаки. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь, Москва.
Да.
Ну, я бы запретил Тунис вообще раньше, чем Египет.
Раньше, чем Египет.
Да, Тунис. Конечно.
Тунис, я понял. Вы считаете опасным направлением Тунис. Понял, спасибо. 7373948, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я убавлю?
Да.
Станислав.
Да, Станислав.
Ну, естественно, Египет, Турция, вся Северная Африка, Тунис, Алжир, Ливия и страны Аравийского полуострова, потому что ведь помимо того, что идет война в Сирии, идет война и в Йемене. Угу. А там принимают участие и войска Арабских Эмиратов, и других стран, в том числе Катар, кстати, который поддерживает ИГИЛ. Угу. То есть все страны Аравийского полуострова тоже надо запретить на самом деле. И, кстати, по поводу того, что вот война в Йемене, да, там, помимо того, что саудиты воюют с хуситами в Йемене, они еще туда прислали наемников из Колумбии.
Понял, спасибо. Все, расширять не надо, да, мы уже поняли. Украина, Турция, Зюсь, Турция, Греция, Таиланд, 51-й. Таиланд – опасное направление. Таиланд в каком плане? Можете перепутать мальчика с девочкой, в этом опасность Таиланда или что? Франция, Бельгия, пишет 12-й, 80-й, говорит, Россия, а вы что, не в России сейчас? Сирия, да, это понятно, ну, я не говорю, не нужно называть очевидные какие-то вещи, или это у вас такой юмор большой, такой, вы такие смешные. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, здрасте.
Я считаю, что логично было бы все арабские страны под это подписать. Ну, потому что вот я лично был в Марокко, да, в Турции, в Египте, там еще где-то уже не припомню. Но менталитет очень схож у них у всех, и склонность к радикальному исламу там везде присутствует в той или иной степени. Вот я думаю, что если они в Египте такое сделали, Марокко то же самое, там и Турция, немногим, мне кажется, безопаснее.
Понял, спасибо большое. Сочи надо запретить, не трожьте Египет, говорит 67-й. Египет уже тронули, а основания запрещать Сочи я вот лично не вижу, 67-й. Поясните свою позицию, если она не основана на какой-то истерике вашей, да? Турцию не трогать, у меня там не двигай, пишет 79-й. Франция, Турция, Тунис и большая часть арабских стран, считает 87-й. В Таиланде 18 августа были теракты в столице, напоминает 33-й. Вот и не полечу, да, я в этот Таиланд. Ты меня заманивает, ну и в топку. В Крым, в наш Крым. В Тае, если девочка красивая, то это мальчик. Пишет 188-й, делится печальным опытом, наверное, или нет, 188-й, вам повезло. Ну, конечно, Франция, где на Разурном берегу у наших чинуш виллы. Франция опасная, говорит Юрий. Ахмадинежад, на Турцию уже давно пора закрыть во всех смыслах, они же спонсоры Исламского государства, плюс у них идет гражданская война с курдами. 7373948, телефон прямого эфира, какие страны лично вы считаете опасными? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Олег, Москва.
Да, Олег.
Сам катаюсь на горных лыжах, хотел и в том году, и сейчас хочу в Буковель съездить, это на Украине. Вот, что-то пугает меня.
Что-то пугает, я понимаю. К сожалению, я нечаянно, у меня так нечаянно получилось, я хотел вас дослушать, но вот, простите, пожалуйста, рука дрогнула. Вот, я же не НКВДшник, чтобы у меня не дрогнула рука никогда. Как вас зовут, да?
Добрый вечер, Алексей, Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, по такому принципу можно запретить вообще все страны в Россию выехать куда-то подальше, так же опасно, как и куда-то...
Нет, вы какие страны считаете опасными, я спрашиваю.
Что-что?
Вы какие страны лично считаете опасными? Я не предлагаю развивать принцип.
Ну, конечно, африканские и арабские страны.
Африканские и арабские страны считают опасными. Все это как-то опасно. А знаете, где безопасно? В Перово безопасно. В Бирюлево безопасно. В Коптево хорошо. В Зюзино. Ай, какое счастье. Понимаете? Хорошо в Мневниках. Приятно и безопасно. Сидите дома. Чего куда-то претесь? Ну, я, в принципе, логику вашу понял. Вы опасаетесь тех стран, где есть, внимание, мусульмане. Вы их опасаетесь, потому что вы считаете, что среди мусульман, хороших, умеренных, наших главных друзей, ну и так далее, и мы знаем, что они хорошие ребята, истинных мусульман, могут быть террористы, радикально настроенные исламисты всяческие, которые искажают, естественно, Коран и совершенно неправильно его трактуют, и по-скотски абсолютно относятся к Писанию, вот, и ведут себя не богоугодно, ну вот они там есть. То есть вы опасаетесь мусульманских стран. Я понял. Ну и еще с Франции. Ну Франция, в принципе, с определенного момента вполне себе мусульманская страна, как и многие страны в Европе. На это тоже нужно обратить внимание. Вообще обращали раньше внимание, но сейчас, наверное, пристально обратили. А мы ведь предупреждали, сейчас говорят эти люди. Дайте небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Инспектор ГИБДД спас трех дальнобойщиков во время ЧП под Тверью. Я просто напомню, что чрезвычайное происшествие произошло в четверг в 10:30 на 166-м километре трассы М-10 в районе Волоколамской развязки, недалеко от въезда в Тверь. На обочине трассы проходила акция протеста дальнобойщиков. Вы знаете, они не любят систему Платон и протестуют. И в определенный момент водитель автомобиля МАЗ решил врезаться вот в этот протест. И все, в общем-то, печально, потому что три человека были доставлены в больницу, один 39-летний мужчина погиб на месте, скончался. И вот дальнобойщики рассказали, которые присутствовали на акции, что троих человек спас инспектор ГИБДД. Спас инспектор. Все произошло моментально, они говорят. Капитан сумел каким-то непостижимым образом среагировать и оттолкнул нас в сторону от летящей фуры. В итоге мы благодаря ему остались живы, сам он тоже не пострадал. И, как выяснили журналисты, полицейские, которым говорят дальнобойщики, это исполняющие обязанности командира спецбатальона ДПС УГИБДД по Тверской области Олег Атылин. Капитану 30 лет. Он бывал в служебных командировках на Северном Кавказе. Мужчина суровый, пишут. И, как оказалось, скромный. То есть он отказался от каких-либо комментариев. Отказался. Не стал пиариться. Вот. Не стал уподобляться нашим звездам, которые на разных программах ток-шоу говорят, я здесь не для того, чтобы пиариться. Да, это и не звезды вовсе, а бывшие звезды или те, кто мнят себя звездами. Ну, не суть. Знаете, я привык слышать плохое о полиции и привык обсуждать плохие новости о полиции. Я привык говорить о полиции со знаком минус. А вот сейчас, может быть, не часто такое выдается, такой случай, когда можно говорить о полиции со знаком плюс. Но я хотел бы обратиться к самим полицейским. Уважаемые граждане в погонах, ну вы не граждане, Да, уважаемые, значит, товарищи в погонах, вот так вот, господа в погонах, скажите мне, пожалуйста, вы считаете вот это отношение народное, которое присутствует, да, в массах к вам, оно справедливо или нет? Вообще, в целом, вот мы часто ругаем вас, полицейских, мы вас справедливо ругаем или нет? Вот честно скажите, 7373948, или несправедливо чаще мы вас ругаем? Мы, подход вот у нас какой-то такой, знаете, слишком общий, все в черной краской, малюем и все. Вот справедливо к вам относится народ или несправедливо? Полицейские. Первый раз спрашиваю, может быть, последний. 7373948, алло, здравствуйте. Нет, не получилось. Скромный полицейский, не стал давать комментариев. А вот этот звонок у меня что-то как-то не получилось взять с маму. Уж простите. Вы полицейский, да?
Да нет, Алексей, не полицейский.
Вы не полицейский, вы не полицейский. Не надо звонить, когда вы не полицейский. У нас такое-то правило игры. Я если прошу позвонить полицейских, они должны позвонить. Вы полицейский. Алло. 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 Уважаемый господин полицейский, жаль, что не умеете пользоваться вы телефоном. Как вас зовут, алло? Алло. Алло.
Здравствуйте.
Вы полицейская? 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте, я опоздала по поводу курорта, да?
Да, к сожалению, но если вы полицейская, вы вовремя. Вы полицейская?
Нет.
Нет, да что вы, я не полицейская. Так, полицейские, вы очень мне сейчас нужны, может, первый раз в жизни. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей.
Вы полицейский?
Да.
Я вот слышу в придыхании вот этом, добрый вечер, Алексей. Да. Ну что, справедливо к вам относится общество, справедливо или нет?
Да мне кажется, нет, потому что еще будучи даже в милиции, часто поднимался этот вопрос вот везде, осуждают милицию. Несправедливо.
Почему?
Потому что, скажем так, самый негатив всегда выносится наверх. Вот эти случаи плохого, они всегда во всех средствах массовой информации освещаются. И поэтому создается такое мнение, что все полицейские плохие.
Да.
Но можно же подумать о том, что полиция – это те же самые наши вот соседи, друзья, такие же люди.
Такие же. То есть на самом
такие
деле,
же.
На самом деле они вот такие же. Есть, конечно, уроды среди них. А вот в целом, когда вы, я так понимаю, вы сейчас уже не служите в полиции?
Нет, служу. Просто я говорю, что был в милиции и уже перешел в полицию.
А, потом в полицию. Вот скажите, пожалуйста, среди вот ваших работников, ваших коллег, больше хороших людей или все-таки каких-то уродов моральных? Вот честно только признайтесь. Я вам
честно
могу признаться про журналистов, если хотите.
Но я честно могу сказать, что процентов... 90 все хорошие.
90 хорошие. Понял, спасибо большое. Я вам про журналистов обещал сказать. У нас процентов 90 уроды, конечно. Что тут, на голову не наденешь. Вот. Бывают хорошие радиостанции, вот там собираются восхитительные люди. Восхитительные люди. Вот у нас в коллективе все потрясающие. Абсолютно потрясающие. Не, если, конечно, они увольняются, то они, конечно, переходят в разряд плохих людей. А так вот потрясающие. Вот. А ну в целом вот журналисты, ну гады, конечно. 7373948. Вы полицейские.
Добрый день. Нет, я не полицейский.
Вы не полицейский. Как вы смеете мне звонить сейчас, когда я прошу позвонить полицейский? Вы полицейский?
Да, я полицейский.
Да, пожалуйста. Вы считаете, к вам отношение в обществе справедливое или нет?
Ну, знаете, мне кажется, у нас как ко всем своему обществу в стране, да, принято судить по плохим.
Угу.
Если учитель там зажал ребенка, все учителя плохие, врач... поставил неправильный диагноз, все врачи плохие, ну, так же и с полицейскими.
Но вы можете сказать, что вы честный полицейский?
Да.
Вы не забывайте...
Да, я могу, потому что у нас это семейное, все служили в полиции, и нас отец с братом, который тоже полицейский с детства... готовил к этой службе.
Вот я просто вам хочу сказать, вы сейчас говорите анонимно. Вот, пожалуйста, признайтесь честно, вы когда-нибудь брали взятки?
Нет, ни разу.
Ни разу? А как вы живете?
Ну, вы знаете, вот недавно, да, шла речь о средней зарплате.
Да.
Ну, я могу сказать, что у меня сейчас зарплата, как у вашего новостника, как вы назвали.
Ну, не у нашего, так, я говорю, в среднем по палате. Я вот так сообщил, в среднем по палате. Спасибо.
В принципе, такой же уровень, так что жить можно.
Нормально, вы говорите, можно. Но можно же жить лучше. Можно же вот эти вот золотые канделябры и всякое такое. 7373948. Красный бархат на... Ну, на пижаме, ладно. Как вас зовут, алло?
Алексей, здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
Ну, я не действующий, но БС, то есть бывший сотрудник.
Бывший сотрудник. Я просто сначала испугался, что это значит, теперь понимаю. Ну, пожалуйста, вот вы считаете, тем более, вы можете быть честным, потому что вы бывший сотрудник. К полиции отношение в обществе, оно в целом справедливо или нет?
Ну, если брать в целом, все-таки я поддержу тех людей, которые уже звонили. Наверное, все-таки несправедливо. Даже попробую объяснить, почему.
Почему?
Смотрите, в принципе, они были правы, да, когда говорят... Вот, допустим, сейчас была новость о том, что сотрудник ДПС, да, ЕБДД, спас людей.
Да,
вот эта новость, понимаете, она прошла, да, вот он молодец, все, забыли. На улице увидели человека в форме, допустим, в нетрезвом состоянии, это будет в мозгу сидеть, понимаете? Это, наверное, понимаю. Вот на каком-то психологическом уровне, и здесь уже ему ничего нельзя поделать. То есть вот общая картинка, она действительно рисуется из некого негатива. Но поверьте, в этой системе есть действительно достойные люди.
А вы почему ушли из полиции?
А, что, простите?
Почему ушли из полиции вы?
Ну, я в милиции еще работал. На тот момент у меня уже была семья, был ребенок. И, скажем, на тот доход, который там был, это действительно сложно было существовать. Вот. И была возможность уйти на гражданку, на высокооплачиваемую работу, чем я и воспользовался.
Чем мы воспользовались. Я понял. Спасибо большое. А что я хотел... Вот спасибо большое вообще всем полицейским и бывшим полицейским, которые позвонили. Что я хотел сказать этой темой? И почему я просил звонить полицейских? Видите, какие они душки и хорошие, какие они на самом деле. Вот они вам звонят и говорят, что вы нас обижаете. Я хотел, чтобы полицейские на вас пожаловались. И полицейские, внимание, мне на вас пожаловались. Я вам буду делать а-та-та, если вы будете нападать на наших хороших полицейских. Посмотрите, какие хорошие нам позвонили мужчины, какие защитники нам позвонили. Взятку ни разу в жизни не брали. И денег, говорят, хватает. Спросите про ДПС, а не про полицию в общем, пишет 99-й. Да про ДПС я спрашивать не буду, я там сам сталкивался. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли 2 минуты на тему.
Право знать. Говорит Москва.
Это короткая тема, которая, в общем-то, должна выразиться и вылиться в некое голосование, как мне кажется. РФС натурализует игрока для сборной России до Евро-2016. Что это значит? Во-первых, об этом рассказал Мутко всем. И он сказал, до Евро успеем натурализовать футболиста, это входит в концепцию подготовки национальной команды, и у нас есть такая возможность. Ранее о желании получить российское гражданство заявляли бразильские футболисты, ну и все, в общем. Чемпионат Европы по футболу пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Все, мы это прекрасно, в общем-то, знаем. Я хочу голосование провести и спросить вас, в сборной России может играть иностранец? Какой-нибудь бразилец или, может быть, чернокожий парень? Ну, натурализованный. На ваш взгляд, это нормально? 134-27-35. Да. Ну вот Виктор Ан. Чем вам не натурализованный иностранец, который нам вообще-то победу в Олимпиаде, можно сказать, подарил? Как и все те, кто брали золото на Олимпиаде. Но Виктор Ан очень сильно старался. Мы это знаем. 134-27-35. Да, в сборной нужны натурализованные игроки. Все равно, из какой страны. Главное, чтобы наша сборная побеждала. 134-21-36. В сборной должны быть наши парни. Наши парни из России, из российской глубинки, из наши московские, наши питерские ребята. 134-21-36. Не нужно никаких бразильцев нам. Не нужно нам никаких футболистов из Камеруна. Я не знаю, я сейчас придумываю на ходу. Нам нужны наши парни. 134-21-36. Мы не хотим, чтобы в сборной играли иностранцы, пусть даже и натурализованы. 134-21-35. Это правильно и круто. 134-21-36. Мы такого не хотим. Мы хотим, чтобы наши парни из наших подворотен, из наших дворов простых, хрущоб, играли и пинали эту кожаную сферу, как говорят некоторые журналисты футбольные. Да, они говорят кожаная сфера, я это слышал. И обычно, не знаю, значит, туманный Альбион, кожаная сфера, сетчатый квадрат. Ну, приходится какие-то метафоры-то придумывать и эпитеты, потому что, понимаете, нельзя же все время говорить мяч. Угловой корнер. Форвард. 134-21-35. Сборной может играть иностранец. 134-21-36. Мы этого не хотим. Что ж, подводим итоги голосования, уважаемые наши ксенофобы и националисты. 31% говорит, может играть иностранец нашей сборной. А 69% говорят, делать вам нечего. Пускай наши парни из России играют. Ведь они и так добивались колоссальных, неслыханных, оглушающих, оглушительных успехов. 69%. Что-то я вас не понимаю. Вы хотите победить или нет? Если хотите, давайте уже бразильцев наберем в сборную, и они нам победят. Вот и все. Сейчас небольшая пауза и в движении.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон! Болезни вон!
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Хотя бы один будет натурал, говорит, в сборной 67-й. А если с Голландии возьмут? То у них тоже неплохой футбол. 7373948. Ладно, в движении. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
На выезде из Москвы с Рязанки серьезная авария, автобус, маршрутка, две скорых, реанимация. Там еще какие-то машины, но непонятно там что, как. Вот, но люди пострадали точно.
Понял, спасибо огромное. Будем надеяться, что никаких нет людей, которые погибли, во-первых, и что, может быть, если есть какие-то ранения, то они несерьезные. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Андрей, Нахимовский, Глухо.
Я вам скажу, где самые огромные пробки стоят. Это от Можайки и до Волоколамского шоссе, внутренняя сторона МКАД. От Ленинградки до Пятицкого шоссе, внешняя сторона МКАД. По внешней стороне очень плохо от Минки и до Киевки, даже дальше, чем до Киевки, до Калужки. Это все вот прямо абсолютная пробка. Внутренняя сторона МКАД от Ярославки и до Рязанского проспекта. Это тоже стоит сплошная пробка. Плохо на внешней стороне от Лермонтовского проспекта и до Щелчка. Трешка, вообще ничего говорить не буду. Как-то все печально выглядит на трешке. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте.
Сегодня вообще как-то кошмар. Ты за 12 минут проезжала, еду полтора часа. Вот сейчас вот возле Сити еду, тоже плохо. До этого ехала возле 905 года, там тоже плохо. До этого была в центре, на Арбате, тоже отвратительно. Просто кошмар.
Где вы находите столько позитива?
Я не знаю.
Вы подпитываетесь.
Вызвали, видимо, поэтому.
Поэтому. 8 баллов в Москве на данный момент. И, в принципе, вот это вот последний, наверное, звонок от Юли, он многое обобщает. Везде, где бы вы не ехали сейчас в Москве, ну, как-то плохо. Все, дальше новости, я с вами прощаюсь, до завтра. И да пребудет с вами сила.